ამერიკის შეერთებული შტატების ვაჭრობის მინისტრის მოადგილესთან ბრიუს ენდრიუსთან ინტერვიუს მოისმენთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. და ასევე საერთაშორისო თემატიკიდან შემოგთავაზებთ სიუჟეტს სირიის თაობაზე. სხვათაშორის იქ, როგორც იტყობინებიან, რუსეთის ავიაციის იერის 12 სამოქალაქო პირი შეეწირა.
One thing stands in the way of the
city's საკითხის მოგვარებას ერთადერთი რამ აფკოლებს. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქვია ასადი. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი.
ბაშარ ალ-ასადი.
განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ. ამ და სხვა თემებს შევეხებით ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. თბილისის საქალაქო სასამართლოში რუსთავი 2-ის საქმის განხილვა გრძელდება. ტელეკომპანიის წარმომადგენლების რამდენიმე შუამდგომლობა მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. სასამართლოს ხისტი და სწრაფი გადაწყვეტილების მიღებისგან თავის შეკავება ურჩია პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. სასამართლოს არ დაასწრეს რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. ნინო ხარაძე განავრცობს ამ თემას.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში რუსთავი 2-ის საქმის განხილვა შენობის გარეთ გამართული ტელეკომპანიის მხარდამჭერთა აქციის ფონზე დაიწყო. მოსამართლე თამაზ ურთმერიძემ ტელეკომპანიის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას პროცესის დაწყებიდან სასამართლოს დარბაზი მალევე დაატოვებინა. როგორც ტელეკომპანიის დირექტორის მოადგილემ ზაალ უდუმაშვილმა განმარტა, ამის მიზეზად მოსამართლემ ნიკა გვარამიას წინა სასამართლო პროცესზე ხელი შემშლელი საქციელი დაასახელა. თავად ნიკა გვარამიამ სასამართლო დარბაზიდან გამოსვლის შემდეგ განაცხადა, რომ მოსამართლის ნებისმიერი განცხადების მიუხედავად ეცდება სამართალმა იზეიმოს.
ხევანდელი ურთმელიძის ჩაქუჩის დარტყმა იქნება ჩაქუჩის დარტყმა ოცნების კუბოზე აუცილებლად, იმიტომ რომ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ რუსთავი 2 ამ ქვეყანაში მაინც არ დაიხურება, ის არასოდეს არ იქნება კიბერხალვაში, ის არასოდეს არ იქნება ბიძინა ივანიშვილის და ეს ერთი და იგივეა. რუსთავი 2 არის კრიტიკული ტელევიზია, ის იქნება ყოველთვის კრიტიკული და ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ რაც არ უნდა თქვას ურთმელიძემ, სამართალმა მაინც იზეიმოს.
რაც შეხება უშუალოდ სასამართლო პროცესს, რამდენიმე შუამდგომლობა დააყენა მოპასუხე მხარემ დღევანდელ სასამართლო პროცესზე. მათ შორის რუსთავი 2-ის ქონების დაყადაღების გამო მიყენებული ზარალის სასანაზღაურებლად ტელეკომპანიის ადვოკატებმა $700,000 საერთო სასამართლოების სადეპოზიტო ანგარიშზე შეტანა მოსთხოვეს კიბარხალვაში. ტელეკომპანიის საკონტროლო პაკეტის მფლობელებმა, ძმებმა ყარამანაშვილებმა კი ზიანის სახით მიყენებული $400,000 იგივე ანგარიშზე შეტანა მოითხოვეს, რაც მათი თქმით მათ სასარგებლოდ პროცესს ის დასრულების შემთხვევაში მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებელი თანხა იქნება. ამ შუამდგომლობაზე პასუხ სასამართლო 26 ოქტომბერს გასცემს. თავის მოსაზრებებს კიბარხალვაშის ადვოკატებიც ამ დღეს წარმოადგენენ. სხვა შუამდგომლობებს რაც შეეხება მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა რუსთავი 2-ის ადვოკატები შუამდგომლობა საქმეში მესამე პირის ჩართვასთან დაკავშირებით. საქმე ეხება ბრიტანეთსა და მარშალის კუნძულზე რეგისტრირებულ ოფშორულ კომპანიებს, რომელთაგანაც ძმებმა ყარამანაშვილებმა იყიდეს ტელეკომპანიის წილები. მოსამართლემ ასევე არ დააკმაყოფილა შუამდგომლობა თავისი თავის ათილების მოთხოვნასთან დაკავშირებით. იმის თაობაზე, თუ რატომ ითხოვდა რუსთავი 2 მოსამართლის ათილებას, ტელეკომპანიის ადვოკატმა თამთამ ურადაშვილმა განმარტა.
ათილებასთან დაკავშირებით წარდგენილი სიუჟეტები ეხებოდა სავაჭაროდ გავრცელებულ ინფორმაციას სავარაუდო უკანონო გარიგებასთან დაკავშირებით, რომელშიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული მოსამართლე ურთმელიძეს, აქციო საზოგადოება თელასის იურიდიულ დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან ერთად, ასევე მის მიერ განხილული დავები კომერციულ ბანკებთან დაკავშირებით. ის ამბობს, რომ ეს არ იყო დადასტურებული ფაქტი, თუმცა ჩვენ მიზანი არ ყოფილა, რომ ეს დადასტურებულ ფაქტად წარმოგვეჩინა საკმარისი ამ ინფორმაციის არსებობა, რომელიც ეჭვს შეიტანდა სასამართლო სანდოებისას.
საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე დავას პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სპეციალური ბრიფინგი მიუძღვნა და მოგვიანებით ამ დავის პარალელურად ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებზე სასაუბროდ სხვადასხვა პოლიტიკური და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მიიწვია.
მოვუწოდებ ყველას, თავი შეიკავოს მძაფრი ნაბიჯებისგან და მოთოკოს ემოციები. გაუფრთხილდეთ სამოქალაქო მშვიდობას. მოუწოდებ მოსამართლეს არ მიიღოს ნაჩქარევი და ხისტი გადაწყვეტილება, რაც კიდევ უფრო დაძაბავს სიტუაციას.
მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები რუსთავი 2-ის გარშემო არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით ხელისუფლების ინტერესს ხედავენ, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თავრობის ხდომაზე გაიმეორა, რომ ეს არის ორ სუბიექტ შორის დავა.
ის რაც ხდება რუსთავი 2-ისთან დაკავშირებით, მე კიდევ ერთხელ მინდა საჯარო დავაფიქსირო, რომ ამაში მთავრობის ჩართულობა არის აბსოლუტურად გამორიცხული. კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს არის კერძო დავა ორ სუბიექტ შორის.
საქალაქო სასამართლოდან ტელეკომპანიის და მისი თქმით, თავისუფალი სიტყვის დასაცავად მისული საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენლის ელენე ხოშტარიას თქმით, ხელისუფლება გასცდა სამართლებრივ ჩარჩოს და ახლა სურს ამ ჩარჩოდან გაიყვანოს მთელი საზოგადოებაც.
ამ კონკრეტულ შენობაში მიღებული გადაწყვეტილების იმედი არავის აღარ აქვს, იმიტომ რომ ხელისუფლება მიზანმიმართულად გადის სამართლებრივი ჩარჩოდან, ჩვენს გვიყავს სამართლებრივი ჩარჩოდან, ეს შედეგი შეიძლება იყოს ძალიან საზარალო თავად ხელისუფლების, მაგრამ მთლიანად ქვეყნისთვის.
რუსთავი ორის წილების თაობაზე სასამართლოს დავა საკვირდება ახალგაზრდაურისთა ასოციაცია და სახალხო დამცველიც. ახალგაზრდაურისთა ასოციაციის თავმჯდომარის ანა ნაცრიშვილის თქმით, ახლა პროცესი მხოლოდ სასამართლო დარბაზში არ მიმდინარეობს, დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რაც მის ფარგლებს გარეთ ხდება და ამ გავლენას, რასაც ეს პროცესი სასამართლოზე ახდენს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Please don't worry, baby, 'cause I'll soon be coming home to you. And if I steal away like a thief in the night, well, it's only 'cause I hate to say a long goodbye to you. I know there ain't nowhere, nowhere can compare with the comfort of your big breath, babe. But I got a long road to travel and only hard and stony ground for me to rest my weary head. I'm like a fish out of water, like I'm drowning on dry land. If I ain't got a reservation ticket right here in the palm of my hand. I gotta be a 21st century gypsy lover, a 21st century gypsy singing lover man. Kiss you goodbye in the dark hours of the morning, and pack a guitar bag and head on out the door. I know you know that I really hate to leave you, but it's that time again and I simply got to go. And if I'm away on the road, weeks on end, and in some way off and far flung foreign land, sailing on an ocean, baby, or deep down in the jungle, or in a caravan crossing the burning desert sand, that's been roaming free. Where
საქართველოს მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო გამოძიება რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას განცხადების საფუძველზე. საქმე წარმოებს სისხლის სამართლის კოდექსის 150 მუხლის პირველი ნაწილით ნიკა გვარამიას მიმართ იძულების განხორციელების ფაქტზე. რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა 21 ოქტომბერს განაცხადა, რომ მთავრობის სახელით მასთან მისულმა პირმა იგი პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეომასალის გამოქვეყნებით დააშანტაჟა. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ პროკურატურაში დაკითხვის დაწყებამდე თქვა, რომ გამოძიების წინაშე გაამხელდა იმ პიროვნების, უფრო კი უწყების ვინაობას, რომელიც მისგან ტელეკომპანიისგან ჩამოცილებას ითხოვს წინააღმდეგ შემთხვევაში კი პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გამოქვეყნებით ემუქრება. მანამდე კი 21 ოქტომბერს მან საგანგებო ტელეეთერის საშუალებით შემდეგი განაცხადა.
ჩემთვის ცნობილი გახდა ამ საუბრიდან, რომ ხვალ სასამართლოზე გამოვა გადაწყვეტილება, რომელიც კომპანიას მიაკუთვნებს კიბერხალვას და მოთხოვნა იყო ჩემს მიმართ, რომ მე გავწეულიყავ. რასაც თავისთავად ცხადია ვთქვი, რომ ამას მე არ გავაკეთებ არასდროს და ამის საპასუხოდ მითხრა შემდეგ. ციტირე: არ უნდა დამავიწყდეს, რომ ჩემი ოჯახის წევრები ცხოვრობენ აქ და ვერ მოვასწარი მათი ამერიკაში გაშვება, როგორც მინდოდა. არ უნდა დამავიწყდეს, რომ არსებობს კონკრეტული ურთიერთობები, რომელიც ვიდეოზეა გადაღებული და ეს ყველაფერი გამოქვეყნდება. არ უნდა დამავიწყდეს, რომ აქ სატელეფონო მოლაპარაკებები ცალკეულ ადამიანებთან, მათ შორის ყოფილ პრეზიდენტ სააკაშვილთან, და ეს აუცილებლად გამოქვეყნდება და მე პერსონალურად ვიქნები განადგურებული ჩემი კოლეგების თვალში და ქვეყნის თვალში.
ნიკა გვარამიას მოსაზრებით, შანტაჟის წინააღმდეგ ყველაზე ქმედითი იარაღი ზემოხსენებული საუბრის შინაარსის გასაჯაროვებაა, თუმცა აღნიშნული ინფორმაციის სანდოობა ეჭქვეშ დააყენეს მთავრობის წევრებმა და მართველი გუნდის დეპუტატებმა. მათგან პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა არ გამორიცხა, რომ საქმე გვქონდეს ეგრეთ წოდებულ მორიგ დადგმულ პროვოკაციასთან. შესაბამისად მან კატეგორიულად გამორიცხა მოქმედი ხელისუფლების პირობებში პირადი ცხოვრების ფარული თვალთვალი.
გაიზმობრალდებები მის დაკავშირებით, რომ თითქოს იგივე გრძელდება, რაც ხდებოდა 3 წლის წინ, ანუ ჩაწერები პარო მიყურდება დაშენია. მეგონა რომ ჩვენ ეს დავასრულებთ 3 წლის წინ. და მაშინ როცა მე ვიყავი მინისტრი, ბატონო მიძინა ივანიშვილის დავალებით ჩვენ შევქმნით კომისია, სადაც შევიყვანეთ NGO-ების წარმომადგენლები, ყველანი ომბუდსმენი იყო შესული ამ კომისიაში და ჩვენ საჯაროდ გავანადგურეთ ასობით და ათასობით მობილურული უგანოდ მობილურული აუდიო და ვიდეო ფაილები. და ეს ეპოქა ჩვენ ჩაუბარეთ წარსულს. ეს აღარასოდეს აღარ დაბრუნდება საქართველოში, ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. და ის რაც ხდება დღეს, რა თქმა უნდა, არის გასარკვევი.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც პირადად ესაუბრა გენერალურ პროკურორს ნიკა გვარამიას დაშანტაჟების ფაქტის გამოძიების წარმოების აუცილებლობაზე. პროკურატურა ამავდროულად არკვევს, ვინ და როგორ გაავრცელა ეგრეთ წოდებული კასრების ვიდეოფირი, რომელზეც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების პირობებში ადამიანის წამების ფაქტია ასახული. თბილისსა და ზუგდიდში აღნიშნული კადრების საჯარო ჩვენებაც კი მოეწყო. ზუგდიდში ამ ჩვენებას ადგილობრივი მაღალჩინოსნებიც ესწრებოდნენ. ამ ეგრეთ წოდებული მუდმივი ნაღმების ფონზე ნიკა გვარამიას დაშანტაჟების ფაქტის კომენტირება ისას გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი, ფარული ჩანაწერების განადგურების სამთავრობო კომისიის წევრი ლაშა ტუღუში სვამ შეკითხვებს და ითხოვს პასუხებს. ამბობს ლაშა ტუღუში: ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ შანტაჟისა და უკანონო თვალთვალის განხორციელების ფაქტზე ადეკვატური აგირებას ითხოვენ თავის მხრივ ცალკეული მედია საშუალებები, სახალხო დამცველი, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. ამ განცხადებების თანახმად დროული და ადეკვატური რეაგირების არარსებობის შემთხვევაში გაჩნდება ეჭვი, რომ ხელისუფლება გულგრილია მადამი კრიტიკულად განწყობილი პირების მიმართ და სამართლის შერჩევითი გამოყენების მეშვეობით იგნორირებას უკეთებს მათი კანონიერი ინტერესების დაცვის ვალდებულებას. გამოითქვა მოსაზრებაც, რომ ამგვარ სიტუაციაში შესაძლოა გაჩნდეს ეჭვი იმის შესახებაც, რომ ხელისუფლება არათუ იგნორირებას უკეთებს ამგვარ პრობლემებს, არამედ თავად არის მსგავსი მუქარებისა და შანტაჟის ორგანიზატორი. ნიკა გვარამიას საქმის გამოძიების პროცესში პროკურატურის ეფექტურობას თავის მხრივ ეჭქვეშ აყენებს ნიკა გვარამიას დამცველი ამ საქმეში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მისი ხელმძღვანელი ანა ნაცვლიშვილი გამოძიების საპარლამენტო ფორმატში გადატანასაც ითხოვს.
უსწრაფესი გამოძიება უნდა მოხდეს ამ საკითხის, მაგრამ არ მაქვს იმედი, რომ ამას ობიექტურად და მიუკერძოებლად გამოიძიებს პროკურატურა, მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს, რომ საპარლამენტო განხილვა ჩატარდეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი რამ, როდესაც მეორე ჟურნალისტი უკვე აკეთებს ამ განცხადებას. ჩვენ ვიცით რა ქვეყანაში ცხოვრობდით, ვიცით რომ ადამიანის პირადი ცხოვრებით მიმდინარეობდა მათი მართვა და ვაჭრობა ძალიან სერიოზულ საკითხებზე და სწორედ ამას უთხრა ქართველმა ხალხმა 2012 წელს უარი. დაუშვებელია, რომ ამ მეთოდებით გრძელდებოდეს ქვეყნის მართვა.
მეორე ჟურნალისტი, რომელსაც ანა ნაცვლიშვილი ასახელებს, არის საზოგადოებრივი მაუწყებლი, ჟურნალისტი ეკა მიშველაძე, რომლის განცხადებას მისი პირადი ცხოვრების თვალთვალის შესახებ არასამთავრობო სექტორის თანახმად მოთხოვნის მიუხედავად სამართალდამცავების მხრიდან რეაგირება არ მოჰყოლია. მონამჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აქვე გეტყვით, რომ პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით გაირკვა, რომ მეგობარი, რომელმაც ნიკა გვარამიას ხელისუფლებისგან მესიჯი გადასცა, არის საქართველოში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსი ახვლედიანი. პროკურატურის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეს ინფორმაცია საგამოძიებო ორგანოს მოწმეთ დაკითხვის პროცესში თავად ნიკა გვარამიამ მიაწოდა. ალექსი ახვლედიანი საპასუხოდ ამბობს, რომ იგი არც შიკრიკია და არც შუამავალი. პროკურატურამ მოწმის სახით ისიც დაკითხა.
I've got
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი. უძღობა მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას. ბოლო რამდენიმე დღეში რუსმა სამხედროებმა საქართველოს 4 მშვიდობიანი მოქალაქე დააგავეს შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან. დაგავებულთაგან ერთი ქალია. ყველა მათგანს ბრალი დასდეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევაში. დაგავებულთა გასათავისუფლებლად ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის ცხელი ხაზი ამოქმედდა. რის შემდეგაც ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან ორი პირი გაათავისუფლეს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
რამდენიმე დღიანი პატიმრობის შემდეგ ცხინვალის იზოლატორიდან სოფელ დვანის მცხოვრებლები გიორგი ქოქოშვილი და მიხეილ ქრისტესიაშვილი გაათავისუფლეს. მათი დაკავება სოფლის განაპირას იმ დროს მოხდა, როცა ისინი კაკალს ბერტყავდნენ. ეს მიწის ნაკვეთი მათ უხლართებთან ახლოს მდებარეობს. დვანში ქარელის გამგებლის წარმომადგენელი ნოდარ კოპაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ დაკავებულებს ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ გადაუკვეთიათ და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები თვითონ შევიდნენ დვანის ტერიტორიაზე. მისი ინფორმაციით დაკავებულთა გასათავისუფლებლად ოჯახების წევრებმა ადმინისტრაციული ჯარიმა გადაიხადეს.
ისედა დაგვიყვანეს, რომ გადის ახლოს 2-3 მეტრში. ისე რომ ჩვენი ნაკვეთები და მაგათ ნაკვეთები ესაზრებს ერთი მეორეს. იგავებს მათუხლართი და სათამათავს მაგ იქ თავდება უკვე მათუხლართი, მაღლავს არის ფიზიკი არის, იქ არის ღია. პეტროვი იქიდან შეამჩნიეს და 2000 რუბლები ჯარიმა და გამოუშვეს რა, პროკურორი ყასული ოჯახში ყოფილა და მაიგული ჩვენ დააგვიანეს, რომ ცოტა ადრე გამოუშვეს.
ბოლო კვირის განმავლობაში საოკუპაციო ხაზთან დაკავების 4 შემთხვევა დაფიქსირდა. ბოლო ინციდენტი წუხელ სოფელ ქვეშისა და ოკუპირებული ზემოარცევის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. ქვეშის მცხოვრები მთვარისაკან კი მათუხლართების მეორე მხარეს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მყოფ სიძეს დენის ბოიაევს საყოფაცხოვრებო ნივთებს აწვდიდა. რუსეთის მესაზღვრეებმა კანკია და ბოიაევი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. ზემოარცევის მცხოვრები დენის ბოიაევი მოგვიანებით გაათავისუფლეს. თვარისა კანკია კი ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. კანკიას ქალიშვილი თეონა დვალიშვილი ამბობს, რომ დედას საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავს.
დასაცმელი რაღაცები უნდა გადაეწოდებინა ისეთი უბრალო ნივთები, რაც შემიდის და იქ იყვნენ ჩასაფრებულები, ბნელო და უკვე ვერ დაინახეს. არავინარ არის ნუგეშინია მომაწოდეო უთხრა და მიესალმა და მაშინ უთხრეს რომ შეჩერდიო რა გესრიო.
ქვეშელები აცხადებენ, რომ რუსეთის მესაზღვრეები სოფლის პერიმეტრზე ხშირად ჩასაფრებას აწყობენ და ბაღებში გასულ ადგილობრივ მცხოვრებლებს აკავებენ. მათი თქმით, ყველაზე ხშირად ეს შემთხვევები ქვეშის ეკლესიის სიახლოვეს ხდება. რუსეთის მესაზღვრეები ქართველებთან ერთად ეთნიკურ რუსებსაც აკავებენ, რომლებიც ნათესავებთან კონტაქტზე გასვლას ცდილობენ.
უცებ იქ დამალულები იყვნენ და სტოპ გესურითო და გაჩერდნენ მათ წაიყვანეს. მაგრამ დადია სულა ეგვალა წმინდა გიორგი არის ეკა. მე იქ იმალებიან, ვიმე გაილის, გამოილის, ფულს აკეთებ შვილო სხვა რა. მიხყავთ ხალხი და გადაიხადე და გამოგიშვებ.
თვარისა კანკიას დაკავების ფაქტზე ადგილობრივმა პოლიციამ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქმის კურსში ჩააყენა. დაკავებულის გასათავისუფლებლად ამოქმედებულია ცხელი ხაზი.
ეს გახლავთ ჩვენი გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟი.
Thank you.
საქართველოში აბრეშუმის გზის ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად ჩასული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ვაჭრობის მინისტრის მოადგილე ბრიუს ენდრიუსი. ფორუმის დასრულების შემდეგ მას ნიკო ნერგაძე შეხვდა და ამერიკისა და საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობათა პერსპექტივებზე ესაუბრა. თავდაპირველად კი ჰკითხა, თუ რით შეიძლება იყოს საქართველოსნაირი მცირე მოცულობის ქვეყანა მომხიბვლელი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის.
Well, I think there are a number of things. Number one is Georgia is in a very strategic location.
Мен გონია რომ რამდენიმე რამის გაკეთება შეიძლება. პირველი ისაა რომ საქართველოს სტრატეგიული ადგილმდებარეობა გააჩნია, როგორც სავაჭრო, ისე გეოპოლიტიკური პერსპექტივით. ჩემზე ასევე შტაბეჭდილება მოახდინა იმან, რომ საქართველოს კარგი ურთიერთობა აქვს თავის ყველა მეზობელთან, გარდა ერთისა. თავად ის ფაქტი, რომ საქართველოს კარგი ურთიერთობები აქვს აღმოსავლეთის და დასავლეთის მიმართულებებით, და ჩრდილოეთშიც და სამხრეთშიც ახერხებს მეზობლებთან ურთიერთობას, უკვე დიდ უპირატესობას წარმოადგენს. ასე რომ ერთია შესაძლებლობა ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის ჰაბად გადაქცევისა, სადაც იმოძრავებს საქონელი ან ნებისმიერი სხვა რამ, რაც კი ერთი ადგილიდან მეორისკენ გადაადგილდება. საქართველოს ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი მდებარეობა გააჩნია. მეორე, ეს სოფლის მეურნეობის სექტორია. აქ ბიზნესის ამ სექტორის წარმომადგენლებს ველაპარაკე და ისინი აცნობიერებენ, რომ აქ საინტერესო შესაძლებლობები ლობები არსებობს. სავარაუდოდ ამ სფეროში რეფორმები ჩატარდება, ცვლილებები იქნება, მაგრამ უკვე შეიძლება დანახვა, რომ ეს ამ ქვეყნის ძლიერი მხარეა. ასევე საქართველო მშვენიერი ქვეყანაა და ტურიზმის ინდუსტრია შეუძლია მნიშვნელოვანი როლის შესრულება. როდესაც ამერიკელები აღმოაჩენენ, თუ რა ლამაზია საქართველო თავისი მთებითა და მდინარეებით, ის საინტერესო ადგილად აღიქმება. ამას გარდა საქართველო საინტერესოა ამერიკელი ინვესტორებისთვის, რომლებიც ეძებენ ქვეყანას ბიზნესის წარმოებას. მე ველაპარაკე რამდენიმე მათგანს და ჩემი აზრით ისინი აქ კარგ შესაძლებლობებს ხედავენ, რადგან მთავრობამ შეძლო ბევრი კარგი რამის გაკეთება კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის კუთხით და რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა საქართველოს კონკურენტუნარიანობის გასაძლიერებლად.
What can Georgia do to help?
Rashaudle sakartvelos gaaketos, ratam amerikuli biznesistvis upro khilvadi gaxdes. Konkurentsia mtelsoklioshe magalia. Rogor sheudzle sakartvelos amerikalebis darzmuneba rom puli daabandona, ratkvat Germaniashi an Chinetshi an Litvashi, aramet sakartvelos.
Whenever in Georgia.
Well, so I think what Georgia needs to do is keep doing what it's doing, which is be efficient in.
მე მგონი საქართველო უნდა გააგრძელოს იმის კეთება, რასაც აკეთებს. ძირითადად ეს ეხება რეფორმების ეფექტიანობის გაგრძელებას. მაგალითად, გეტყვით, ვაჭრობის სამინისტრო მარტში ჩამოიყვანა დელეგაცია, რომელიც რამდენიმე კომპანიისაგან შედგებოდა. ბოლო წლების განმავლობაში სამი ასეთი ღონისძიება ჩატარდა. ჩვენ დავინახეთ, რომ როდესაც ბიზნესის წარმომადგენლები ჩამოდიან და ხედავენ აქ არსებულ საინვესტიციო შესაძლებლობებს, როდესაც ხედავენ, როგორ იმართება ქვეყანა, ეს მათზე შტაბეჭდილებას ახდენს. მეტის გაგება უნდათ ხოლმე და ისინი საქართველოში ბრუნდებიან. ყველაზე კარგი, რაც საქართველოს შეუძლია გააკეთოს, ისაა, რომ გააგრძელოს ქვეყნის წარმოჩენა და ფხიზლად იყოს რეფორმებთან მიმართებაში. საქართველომ უნდა გააგრძელოს ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმების იმპლემენტაცია და იმ რეფორმების განხორციელება, რომლებიც მას ახლავს თან. გააგრძელოს ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა. შეინარჩუნოს სასამართლო სისტემა, რომელიც სამართლიანად და მიუკერძოებლად არის მიჩნეული. სწორედ ასეთ რამეებს აქცევენ ყურადღებას ბიზნესები, როდესაც გადაწყვეტილების მიღების დრო მოდის. გეტყვით, რომ სოფლიოში ბევრი ქვეყანაა, სადაც ისინი ამას ვერ ხედავენ.
Businesses and investors look for when they're making decisions, because I can tell you there are a lot of places around the world they don't find that.
And I don't know whether you're the right person to ask you that.
არ ვიცი რამდენად თქვენ უნდა გისვამდეთ ამ შეკითხვას, მაგრამ მაინც საქართველოს მთავრობის ცვლასთან ერთად ხომ არ იცვლება მისი ამგვარი აღქმა? მსგავსი შტაბეჭდილება ხომ არ დაგჩათ მაგალითად ბიზნესის წარმომადგენლებთან საუბრის შედეგად?
ამაზე დამაკმაყოფილებელ პასუხს ვერ გაგცემთ. შევხვდი მთავრობის რამდენიმე ლიდერს, შევხვდი აქ ყოფნის პერიოდში და ჩემზე შტაბეჭდილება მოახდინა მათმა ხედვამ, რომ ისინი ხედავენ საქართველოს მომავალს, როგორც ლოგისტიკის ჰაბისას და იყენებენ იმ შედარებით უპირატესობებს, რომლებიც საქართველოს აქვს. თუმცა ვერ შევადარებ ერთ მთავრობას მეორეს. ამისათვის საკმარისი კონტექსტი არ გამაჩნია.
Frame of reference to talk about.
Also, how viable it would be to have?
Ამიტომ რეალურია, რომ ამერიკა საქართველოსთვის ექსპორტის სამიზნედ გადაიქცეს. შეუძლია ქართულ ბიზნესს, რომ პროდუქტი ამერიკაში გაყიდოს.
To market to Americans something.
I can tell you after trying the Georgian wines, I think they would absolutely sell.
ქართული ღვინის გასინჯვის შემდეგ დანამდვილებით გეტყვით, რომ ეს ამერიკაში კარგად გაიყიდებოდა. ჩემი აზრით, მთელი რიგი ქართული პროდუქტებისა საინტერესო იქნებოდა ამერიკაში. მე სხვადასხვა სფეროების სპეციფიკას არ გავცნობილ ვარ, მაგრამ გონია, რომ ღვინო შეიძლება კონკურენტული პროდუქტი გახდეს ამერიკაში.
ქვეყნებთან კარგი ურთიერთობა, რომელიც საქართველოს აქვს თავის მეზობლებთან. ზოგიერთი ექსპერტი წერდა, რომ ირანთან კარგი ურთიერთობა შესაძლოა აუარესებდეს ურთიერთობებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. არის ამაში რამე?
No,
what the United States expects is that all countries will comply with the sanctions that we put on.
Ара, შეერთებული შტატები მოელის, რომ ყველა ქვეყანა დაემორჩილება დაწესებულ სანქციებს, მაგრამ ამავე დროს საქართველოს ბუნებრივია ექნება ურთიერთობა თავის მეზობელ ირანთან. სანქციების დამორჩილების გარდა ველით, რომ საქართველო არ დაუჭერს მხარს ირანის მცდელობას, თუ ასეთი იქნა, რომ დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს რეგიონში. ამასთან საქართველო ამერიკის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორია და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთანაც ვისაუბრია საქართველოს ირანთან შესაძლო სავაჭრო ურთიერთობებზე. რეალურად ახლა ყველაფერი ირანზეა დამოკიდებული. ირანმა უნდა შეასრულოს ვალდებულებები, რომლებიც თავის დროზე აიღო და როდესაც ეს ვალდებულებები შესრულდება, მაშინ ამერიკა შეასრულებს თავის ვალდებულებებს სანქციებთან დაკავშირებით.
რომ მოვბრუნდეთ საქართველოსნაირი მცირე ზომის ქვეყნის როლს გლობალურ ეკონომიკაში, როგორ შეუძლია ასეთ ქვეყანას თავი დაიცვას გლობალურ ეკონომიკაში არსებული პრობლემებისგან, მაშინ როდესაც ის არ არის წამყვანი მოთამაშე?
Well, I think keep doing what it's been doing, which is focusing on the things it does well. So be for
მე მგონია, რომ უნდა გააგრძელოს იმის კეთება, რასაც აკეთებს. მოახდინოს ფოკუსირება იმაზე, რაც კარგად გამოსდის. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რომელიც სატრანსპორტო დერეფნის შესაქმნელადაა საჭირო. მონაწილეობა მიიღოს რეგიონული ენერგეტიკული ბაზრის შექმნაში და გამოიყენოს თავისი უპირატესობა ჰიდროენერგეტიკის სფეროში. გააგრძელოს ტურიზმისა და მოგზაურობის სფეროს განვითარება. გააგრძელოს ღვინის ინდუსტრიისა და სოფლის მეურნეობის განვითარება. საქართველოს შეუძლია გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, მაგრამ საბოლოოდ, როდესაც გლობალური პრობლემები წარმოიშობა, ბევრი რამისგან თავის დაცვა რთულდება. დღეს გლობალურად დაკავშირებულ მსოფლიოში ვცხოვრობთ და ევროპაში, რუსეთში ან ჩინეთში მომხდარი შემდეგ ყველაზე ახდენს გავლენას და ამ გავლენას ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ვგრძნობთ ხოლმე.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ამერიკის შეერთებული შტატების ვაჭრობის მინისტრის მოადგილესთან, ბრიუს ენდრიუსთან. მას ჩვენი კოლეგა ნიკო ნერგაძე ესაუბრა. ეთერშია რადიო თავისუფლება. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
Oh, I've been a fool.
რუსეთის ავიაციის მიერ სირიის ქალაქ სარმინში განხორციელებული ერიშის დროს ერთ-ერთი ბომბი დაეცა საავადმყოფოს, რასაც სულმცირე 12 ადამიანი ემსხვერპლა. ესეთი ცნობები მოდის სირიიდან. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთის საავიაციო ერიშების გამო სირიის მოსახლეობა კიდევ უფრო მეტად იტანჯება, თუმცა რუსეთი უარყოფს მსხვერპლს მშვიდობიან მოსახლეობაში და ამას საომარი პროპაგანდის ნაწილად მიიჩნევს. კობა ლიკლიკაძე გიამბობთ.
ლონდონში მდებარე სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის მიერ გავრცელებული ცნობის თანახმად, რუსეთის სამხედრო ავიაციის იერიში 20 ოქტომბერს განხორციელდა ქალაქ სარმინში. სამხედრო ოპერაციისას ერთ-ერთი ბომბი დაეცა ადგილობრივ საავადმყოფოს, რომელშიც 12 ადამიანი, მათ შორის მედპერსონალის დაიღუპა. ეს ინფორმაცია დაადასტურა მოგვიანებით სირიულ ამერიკულმა სამედიცინო საზოგადოებამაც, რომელიც მოუწოდებს რუსეთს, რომ შეწყვიტოს სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვა სირიაში. როგორც დამოუკიდებელი წყაროები აცხადებენ, 30 სექტემბრის შემდეგ, რაც რუსეთმა სირიაში საავიაციო და სარაკეტო იერიშები წამოიწყო, ქვეყანაში მთლიანობაში 300-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა არმიას კი ათასობით ახალი დევნილი შეემატა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთის მოქმედება კიდევ უფრო აღრმავებს ჰუმანიტარულ კრიზისს სირიაში.
Der militärische Auftritt, die Airstrikes der
Russen ist სამხედრო ჩარევამ და საავიაციო იერიშებმა კიდევ უფრო მეტი ტანჯვა მოუტანა სირიას და გაზარდა დევნილთა რაოდენობა. ამავდროულად ყველა ჩვენგანმა იცის, რომ კრიზისის პოლიტიკური მოგვარება დამოკიდებულია იმაზე, გამონახავენ თუ არა ერთმანეთთან დაახლოების გზებს მოსკოვი და
ვაშინგტონი.
გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნული განცხადება 22 ოქტომბერს ბერლინში შეერთებული შტატების საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯონ კერისთან შეხვედრაზე გააკეთა. რაც შეეხება გერმანელი კოლეგის განცხადებას სირიაში კრიზისის მოგვარების თაობაზე, ჯონ კერი თავისუფლად აღნიშნა, რომ ამ პროცესს მხოლოდ ერთადერთი რამ აფერხებს.
One thing stands in the way of the
სირიის საკითხის მოგვარებას ერთადერთი რამ აფრკოლებს. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქვია ასადი. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი.
ბაშარ ალ-ასად.
მოსკოვი თავისუფლად უარყოფს რუსეთის ავიაციის მოქმედების შედეგად გამოწვეულ მსხვერპლს მშვიდობიან მოსახლეობაში და სირიაში პოზიტიური დინამიკის არსებობაზეც კი აკეთებს მინიშნებას. რამაც პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ფაქტორის გადაწყვეტილებით უნდა შექმნას კრიზისის გრძელვადიანი პოლიტიკური მოგვარების საფუძველი.
Что касается урегулирования в самой Сирии, то мы исходим из того, что
Рачехеба საკუთრივ სირიაში ვითარების მოწესრიგებას ჩვენი ფიქრით საბრძოლო ოპერაციების შედეგად მიღწეული დადებითი დინამიკის ფონზე საბოლოოდ შეიძლება მივახციოთ მდგომარეობის გრძელვადიან მოგვარებას პოლიტიკური პროცესის საფუძველზე. გადამწყვეტი სიტყვა კი, რა თქმა უნდა, სირიელ ხალხს ეკუთვნის.
Решающее слово, безусловно, должно оставаться исключительно за сирийским народом.
აღნიშნული განცხადება პუტინმა კრემლში 21 ოქტომბერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთან შეხვედრაზე გააკეთა. ამ შეხვედრას მკაცრი კრიტიკით გამოეხმაურა ვაშინგტონი. ჩვენ დავინახეთ, რომ მოსკოვში წითელი ხალიჩით დახვდნენ ასადს, რომელმაც საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ ქიმიური იარაღი გამოიყენა. ეს ეწინააღმდეგება რუსეთის განცხადებულ მიზანს სირიაში პოლიტიკური ძალაუფლების გადაბარების თაობაზეო განცხადა ერიკ შულცმა თეთრი სახლის პრესმდივანმა.
სირიაში მიმდინარე მოვლენების თაობაზე და სირიის გარშემო მიმდინარე მოვლენების თაობაზე გესაუბრათ კობა ლიკლიკაძე, თქვენუსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. გადაცემის ბოლოს ეთერს ვუთმობ ვახო ხვიჩიას.
ჩემი მუსიკა გასული საუკუნის უძველესი ბლუზით საზრდოობს, თუმცა მისგან მაინც განსხვავდება. მე არა წარსულზე, არამედ აწმყოზე, დღევანდელ დღეზე ვმღერი. ასე ახასიათებს ახალგაზრდა ამერიკელი ვოკალისტი შემეკია კოუპლენდი საკუთარ შემოქმედებას. მას ბლუზის თანამედროვე დედოფლად მოიხსენიებენ.
Don't you worry about what he do. If he satisfied me, he should please you, cause
შემეკია 1979 წლის 10 აპრილს ნიუ-იორკში, ჰარლემში დაიბადა. მუსიკით მამის წყალობით დაინტერესდა. ჯონ კლაიდ კოუპლენდი ცნობილი ტეხასელი გიტარისტი გახლდათ, რომელმაც შვილს ბლუზური მომავალი შეიძლება ითქვას რომ ერთპიროვნულად დაუკითხავად გამოსაზღვრა. როგორც არტისტი იხსენებს, პატარაობისას თანატოლებთან თამაში და გართობა სურდა, ხოლო მამა გაუთავებელ საგასტროლო ტურნეებში დაატარებდა. ნიუ-იორკულ კლუბებში დაჰყავდა და ბლუზმენის მოხეტიალე ცხოვრების წესს აჩვევდა. თავიდან ამგვარი ყოფა დრგუნავდა, თუმცა დროთა განმავლობაში ბეთს შეეგუა. მეტი ხანდახან მამასთან ერთად ჩნდებოდა სცენაზე და ბლუზურ თხზულებებს ასრულებდა. ეს საქმემდენად კარგად გამოდიოდა, რომ 15 წლის ასაკში ჩინებული ვოკალისტი დადგა. სიმღერა კი სულიერ მოთხოვნილებად ექცა.
I never win at love. At love I always lose. I keep looking for a good man.
შემეკია კოუპლენდმა სახელი ნიუ-იორკულ კლუბებში გაითქვა. გამორჩეული ვოკალური მონაცემების გამო ზოგი მას კოკო ტეილორს ადარებდა, ზოგი თანამედროვეობის არეტა ფრანკლინს უწოდებდა, ზოგიც მასში ეტა ჯეიმს ხედავდა. თუმცა ხსენებული დიდებული ქალებისგან განსხვავებით, შემეკიამ საკუთარი უნიკალური ვოკალური ხელწერის და საშემსრულებლო მანერის შექმნა მოახერხა. მამისგან თანდაყოლილი ტეხასური ფეთქებადი ტრადიცია ჰარლემურ ურბანიზებულ სტილს მოარგო და გოსპელის ინტონაციებით გაამდიდრა. ამგვარი სინთეზით ხმისჩამწერი სტუდიის ალიგატორის პრეზიდენტი დაინტერესდა, რომელმაც პირველი ალბომი გამოაცემინა და თანაც განაცხადა, რომ ბლუზური სამყარო დიდი ხანი ელოდა კოუპლენდის დონის მუსიკოსის გამოჩენას. სადებიუტო ალბომი Turn the Heat Up ბლუზის, ფანკის, სოულისა და გოსპელის ნაზავი გახლდა. შემეკია კოუპლენდმა თანაბარი წარმატებით ჩაწერა წყნარი, ლირიზმით სავსე, ლამის ჩურჩული ჩასრულებული თხზულებები და მძლავრი, ენერგიული სიმღერები. დისკი ბლუზის ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესო დებიუტად შეფასდა. Copeland-ის მომდენო ალბომი Wicked 2000 წელს გამოიცა, რომელიც Grammy-ზე იყო ნომინირებული. რაც შეეხება სიმღერას It's 2 AM, წლის საუკეთესო ბლუზის სტატუსი მოიპოვა. წარმატებული გამოდგა მესამე სტუდიური პროექტიც, სახელწოდებით Talking to Strangers. ჟურნალ Billboard-ის რეიტინგში პირველი ადგილი დაიკავა ყველაზე გააყიდვად ბლუზურ ალბომებს შორის. ამჟამად მუსიკოსი ახალ მასალაზე მუშაობს, რომელიც 2015 წლის შემოდგომაზე კვლავ ალიგატორის სამარკო ნიშნით გამოიცემა.
Right here, she said, I know, I know, I ought to be in school, but I went to school one morning, and the
საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Во второй половине часа вы услышите разговор с переводчиком Марком Белорусцем о поэзии Пауля Целана, а наш первый гость – главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь, написавший книгу «Вся кремлевская рать». Михаил Зыгарь встречался со многими политиками, чиновниками и бизнесменами и написал на основе их рассказов и документов историю России за последние 15 лет от прихода Владимира Путина к власти. Главная задача книги – показать, как из относительно либерального президента Путин превратился в авторитарного правителя и одного из самых ярых противников Запада. Это очень увлекательное исследование, обреченное стать бестселлером.
Очень многое я узнал из вашей книги и о том, что одной из главных причин разгрома ЮКОСа стали распечатки телефонных разговоров Ходорковского, которые прочитал Путин, или вот эта история о том, как ельцинская семья поддерживала Дмитрия Медведева, или о том, что Путин специально брал с собой собаку, чтобы досадить Меркель, которая собак не переносит, или как он тряс Саркози за галстук, или то, что он не был инициатором проведения Олимпиады. Ну и, конечно, история, с которой вы открываете книгу, о том, как в Кремле готовилось перезахоронение Ленина. Но я все перечислять не буду, а спрошу вас, что вы считаете главной сенсацией, какие-то важные истории, о которых до вас никто никогда прежде не писал?
Вы знаете, я точно не буду выделять какую-то отдельную историю, потому что я прожил с ними несколько лет, пока их собирал. И с одной стороны, мне кажется, что самая главная суть книги, она даже не в этих каких-то исторических анекдотах, я именно так как воспринимаю, а в каком-то таком целостном, немного тревожном ощущении, которое они вызывают, потому что именно история, состоящая из этих анекдотов, совершенно очевидно не выглядит как какой-то такой единый и четко продуманный монолит. Это именно череда случайностей, благодаря которой мы попали в ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. И вот, мне кажется, это самое главное.
Я поражен, что в условиях, когда совершенно непрозрачен Кремль, вам удалось узнать вещи, которые доступны очень узкому кругу лиц. Ну, например, что Путин пересматривал выступление растерянного Прохорова перед индопартийцами во время разгромного правого дела и хохотал. Или то, что Путин сказал Медведеву, когда решила отодвинуть и идти на третий срок. Причем вы прямо приводите такую закавыченную цитату. дату. Вы уверены, что вот так все и было? Или тут художественная какая-то вольность присутствует?
Нет, тут нет художественной вольности, тут нет ничего, чтобы я придумал. Я, в принципе, объясняю этот творческий метод в начале, в предисловии, что, конечно же, я не могу быть уверен, что все так и было. Это такая история, которую я попытался восстановить по показаниям свидетелей и каких-то участников или стоявших рядом. И при этом я с самого начала отвечаю на вопрос, верю ли я им. Конечно, нет. Конечно, я им не верю. Потому что вот что меня удивило по разговорам с очень многими людьми, которые принимали участие во всех этих событиях, что их истории зачастую очень сильно противоречат друг другу. Они, конечно же, задним числом переписали себе воспоминания. И они все, как обычно, свидетели прибирают в свою пользу. Это и потребовало во многом у меня так много времени, такое долгое время на собирание этой книги. Я старался привести эти истории к какому-то общему знаменателю, как-то привести их к такому виду, когда бы они не противоречили друг другу, и сделать что-то, чтобы меня убедило. Но, в общем, это скорее свод показаний свидетелей. Строго говоря, это такая совокупность мифов и легенд, которые укоренились в самой элите.
То есть это обычный рюссюмон, каждый видит все по-своему.
Конечно, конечно. Но было ли это все на самом деле, или, например, у людей случилась коллективная галлюцинация? Но если это была коллективная галлюцинация, мы никогда этого, наверное, не узнаем, потому что многие вещи или случайно, или осознанно забыты. Поэтому я, конечно, не претендую на то, что я сидел все это время на плече у Путина и за ним записывал. Это, конечно же, пересказ пересказа.
А если бы у вас была возможность встретиться с Путиным и задать ему один вопрос в расчете на абсолютно честный ответ, о чем бы вы его спросили? О том, куда он подевался в 2012 году, когда вот принимали закон Димы Яковлева, и никто не мог с ним связаться? Это одна из главных загадок или что-то другое?
Знаете, мне кажется, нет смысла встречаться с Путиным, чтобы задавать ему один вопрос. Это очень интересная задача. Мне кажется, я вообще, если честно, сомневаюсь, есть ли какой-либо смысл задавать вопросы Путину. Потому что, мне кажется, у него эта способность отвечать на вопросы, не задумываясь, и давать четкие рецепты и рассказывать канонические истории по любому поводу, она у него возведена в абсолют. Мне кажется, мы, в принципе, можем за него ответить на любые вопросы, ровно так, как он на них ответит. Я сильно сомневаюсь, что сейчас или в ближайшие годы можно задать Путину какой-то вопрос, на который он даст неожиданный ответ. Или какой-то неожиданный ответ, который бы пролил свет на что-либо из произошедшего. При этом я думаю, что, может быть, там пройдет время, и ситуация изменится, и он сможет для самого себя даже проанализировать то, что произошло. Может быть, я ошибаюсь, я не знаю. Я рассказываю, ведь в начале каждой из глав этой книги я привожу такой небольшой портретный очерк каждого из основных 19 героев. К примеру, я рассказываю про то, что я в свое время решил не брать интервью Бориса Березовского, потому что был твердо уверен, что он не скажет правды. И потом, видимо, сейчас я вынужден констатировать то, что я ошибался, что на самом деле нужно было пробовать и пытаться. Может быть, ровно так же я ошибаюсь с Путиным. Может быть, на самом деле есть способ узнать что-то и у Путина. Но вот по сегодняшней ситуации мне кажется, что он абсолютный памятник. И пробиться какой-то нежелаемой им самим искренности совершенно невозможно.
Есть ведь конкретные тайны. Что произошло такого-то числа? Есть в вашей книге, на ваш взгляд, какие-то вот такие лакуны, которые необходимо было бы заполнить? Вот какой-то секрет, какая-то тайна, какая-то загадка?
Есть очевидные тайны, которые, мне кажется, это не тайны книги, это тайны всего российского общества. Они в первую очередь связаны с Бесланом Нурдовским. Я думаю, что все знают, что никто ничего не знает, поскольку это две, наверное, самые страшные трагедии. Может быть, не самые, но две очень болезненные трагедии, которые мы все пережили, и мы как-то даже уже смирились про то, что мы ничего не знаем, и так, видимо, будет всегда. Как минимум это.
Есть еще одна тайна, это 99-й год. Вы так вскользь написали, террористы взорвали дома. Но, возможно, не будь этих терактов, и Путина бы сегодня не было. Вы там упоминаете дальше, что Березовский утверждал, что взрывы были подготовлены в ФСБ, но как-то не развиваете эту тему и не упоминаете ни про рязанский сахар, ни про множество странностей в этой истории. Это меня удивило, ведь если бы в самом деле это были спецслужбы, вся история путинского правления выглядит совершенно по-другому. Вы считаете вот эту версию вообще несостоятельный и не заслуживающий обсуждения?
Знаете, мне не хотелось излагать все конспирологические версии, которые существуют, потому что я старался концентрироваться на том, что существенно и важно, на том, что реально повлияло на самоощущение, может быть, какого-то правящего круга, который руководил Россией 15 лет. История с взрывом домов, она слишком конспирологична, слишком мифологизирована, как, например, история 93-го года с бесчисленными рассказами про баржи, которые ехали по Москве-реке и возили трупы от дома правительства. Тут сложно, тут так много мифов, что нужно очень много труда, чтобы отделить их от правды. Поэтому просто я позволил себе не концентрироваться на расследовании этой психологической истории и пошел дальше.
Но есть другая история с этой связанной. Я думаю, что если бы спросили любого западного эксперта по России о самых важных событиях, случившихся за время правления Путина, в первой десятке обязательно было бы убийство Литвиненко в Лондоне. Вы полностью эту историю проигнорировали, хотя она, в общем, хорошо объясняет в рамках вашей концепции, почему Запад разочаровался в Путине. Почему вы этот сюжет сочли несущественным для новейшей российской истории?
Мне кажется, для российского общества он действительно не очень принципиален. Это большая история вне страны, большая история, которая сильно повлияла на образ, как и, например, дело Пуссерайт. Но внутри страны какие-то другие процессы были намного важнее. Поэтому я скорее старался объяснять и там, разбираться с тем, о чем думали люди в Кремле и вокруг него, и как менялось их цели и их планы. У меня нет никаких оснований полагать, что убийство Литвиненко как-то коренным образом поменяло мироощущение людей в Кремле.
Вы много очень уделяете внимания внутренним противоречиям в российском руководстве. И действительно, судя по вашей книге, все ненавидят всех. Там Медведев, Сечина, Нарышкин не разговаривает с Собяниным. И есть известный конфликт открытый Кудрина и Медведева, вечное соперничество Володина и Суркова. Но поскольку все меняется, какие-то фигуры уходят, кто-то заключает временные перемирия. Расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день, какие персональные конфликты самые яркие в Кремле и в правительстве?
Это сложный вопрос. Я не хотел бы выглядеть в этом плане метеорологом, у которого есть волшебный градусник, засунутый в Кремль. Я пытался скорее быть историком и пересказывать те истории, которые мне могли рассказать. Я не возьмусь так вот сходу рассказывать исторические анекдоты из сегодняшней жизни.
Это не анекдоты, есть же какие-то противостояния вот такие персональные, которые вам очевидны.
Вы знаете, история про все со всеми и все против всех, она как была, так и остается. Самая очевидная, самая забавная вещь в сегодняшней российской политике, она в том, что существует премьер-министр Медведев, которого большая часть других крупных фигур старается максимально игнорировать его. Но при этом все понимают, что именно Медведев является, по крайней мере, на данный момент условным наследным принцем. И в соответствии с рокировкой 2011 года Медведеву было сказано, что «а потом мы поменяемся обратно». Поэтому и пока нет никаких оснований полагать, что тот пакт был пересмотрен. И это самая главная такая ирония всей нынешней политической грызни.
Вы рассказываете о том, как окружение Путина менялось, как он постепенно отодвигал тех, кто был вокруг него в начале правления, потом приближал совсем старых друзей. Кому он всерьез доверяет и к чьим словам сегодня прислушивается? По вашим ощущениям историка, вот вы пишете подробно о его очень тесных отношениях с Виктором Медведчуком или с бизнесменом Матиасом Варнигом. Кто еще в самом ближнем кругу сейчас? Патрушев?
Патрушев всегда был в таком моем очень близком кругу. Именно поэтому я не стал делать отдельной главы про Патрушева, потому что Патрушев так или иначе всплывает в одинаковые роли в течение всей книги. И там есть характерный пример, когда накануне отставки Касьянова в 2004 году на приеме по случаю 23 февраля, собирающийся отправить в отставку Касьянова, Путин ни с кем не разговаривает, а весь прием стоит в углу и о чем-то шепчется с Патрушевым по воспоминаниям очевидцев. Роль Патрушева, она в течение всех этих лет, она так и не поменялась. Он все время стоит в углу и о чем-то шепчется с Путиным. Поэтому, конечно, наверное, можно считать, что Путин к нему прислушивается, но именно как к такому человеку функции, а не как к своему другу. Но при этом важный парадокс в том, что Путин не то чтобы спрашивает у кого-то совета, он и так уже все знает. Он и так уже знает ответы на все вопросы. А те люди, которые его окружают, они говорят ему те вещи, с которыми он может согласиться. Они научились думать таким образом, чтобы предлагать ему то, с чем он и так уже согласен. То есть это такой огромный паровоз, который несется на полном ходу исключительно на силе привычки и инерции.
Ну вот об этом вы как раз пишете в финале своей книги, что Путина, каким мы себе его представляем, не существует в природе, что он создан окружением, создан журналистами, создан как бы средой. А вот путинизм существует? Что это такое? Просто вот стремление доказать всему миру, что он крутой, что Россия крутая. Это стержень идеологии Путина.
Много разных психологических определений можно еще добавить. И как раз в конце книги я пишу о том, что это не только заслуга Путина, не только его вина, то, что такая идеология сформировалась. В общем, условный фильм «Брат 2», который был снят еще до появления Путина, он является в равной степени отражением вот этого самого путинизма. Любопытно, что как раз в эти дни как-то очень так широко отмечается 15-летие фильма «Брат 2». Так вот, тут что важно? С одной стороны, желание чем-то гордиться, наслоившееся на ощущение незаслуженной униженности. Я часто думаю, на самом деле, что, наверное, это какая-то такая историческая, психологическая несправедливость, но психологическая, которая привела нас к нынешней идеологической ситуации. Потому что, по сути, у российского народа не должно было быть оснований считать, что он проиграл холодную войну. Потому что на самом деле российский народ выиграл холодную войну. Он победил Советский Союз. Это независимая Россия была той самой силой, которая сокрушила Советский Союз. Поэтому, в принципе, были, наверное, при грамотной расстановке акцентов, наверное, были все основания уверовать именно в это. И если бы экономическая политика благоприятствовала, то, конечно же, могло случиться так, что вот этого ощущения щемящего поражения у поколения россиян не возникло бы. Но поскольку так вышло, что 90-е, самое печальное, что они не лихими их обзывают, а то, что они ассоциируются исключительно как десятилетие удивительного поражения. И в этом, конечно, главная ошибка в историческом восприятии и главный залог того, что реваншизм в итоге восторжествовал.
Сейчас новая глава, не написанная еще глава вашей книги, развивается. Сирия. Почему Путин решил вмешаться в этот конфликт? Чего он добивается? Он отводит внимание от Украины?
Мне кажется, логично все к этому подведено. Он хочет, чтобы его уважали. Он хочет, чтобы за ним было зарезервировано место в совете директоров корпорации под названием «Мир». Хочет быть одним из ключевых акционеров этой корпорации. И по-разному, в разные моменты об этом очень открыто и откровенно говорит. Он об этом ровно говорил в мюнхенской речи, о том, что нужно такое глобальное устройство, в котором у него был бы какой-то крупный пакет и право голоса. Он об этом говорил во время своей последней речи на Генассамблее ООН. И вся сирийская история, она нужна ровно для того, чтобы у него возникла новая тема, которую он может обсуждать на правах равного партнера со своими коллегами. Потому что обсуждать только Украину – это довольно обидно и унизительно. Это статус регионального плохиша. Он не хочет быть региональным плохишом, он хочет быть стейкхолдером всего мира. От этого все разговоры про Ялту, от этого все разговоры про новый договор глобальной мировой архитектуре, от этого Сирия. Сирия демонстрирует, что нет тех тем, которые не нужно было бы заранее согласовывать с Владимиром Путиным.
А почему его в этот совет директоров не пускают? Ну, вернее, пустили, но потом вроде как исключили. Это вина Путина или ошибка корпорации?
Это интересный вопрос. Мне кажется, что за пределами России большинство политиков не воспринимают мир как корпорацию, у которой есть совет директоров. И уж точно так ее не воспринимают в Соединенных Штатах Америки. Там мир смотрит вообще иначе. То есть при том, что у Джорджа Буша и Барака Обамы, конечно, разные представления. У Джорджа Буша точно было представление, что нет совета директоров, просто он постарше. И Джордж Буш, конечно, никогда не воспринимал Россию как какую-то супердержаву, у которой могут быть какие-либо амбиции и какие-то либо претензии на что-либо. Он считал Россию еще одной посткоммунистической страной, довольно большой, но и довольно проблемной, к которой нужно подходить примерно так же, как к любой другой посткоммунистической стране. Поэтому Россию не стали приглашать в НАТО, хотя Путин просил какого-то особого приглашения. Именно вот это абсолютно разное понимание, конечно, наверное, отчасти и стало причиной всего этого. Но вообще интересно осознать, что вообще примерно во всех странах мира совершенно разный взгляд на то, как мир устроен и где находится его центр. Например, жители Сирии твердо убеждены, что центр мира находится в Сирии. И нынешняя война – это война за Сирию, а не война, которая ведется между какими-то великими державами, которые находятся за ее пределами. В Сирии уверены, что пересечение всех интересов находится именно там. Во многих странах есть ошибочное представление о том, что они являются неким пупом земли.
Маленькая, но очень показательная история, которая тоже развивается сейчас параллельно с Сирией, ну, конечно, совершенно другого масштаба. Это история с губернатором Турчаком, которого Кремль не хочет сдавать, несмотря на такой скандал. Вот это, мне кажется, тоже очень хорошая иллюстрация путинизма. Это самодурство, упрямство, вот не пойду на уступки и все. Или тут что-то другое?
Знаете, тут мы вступаем в скользкую плоскость прогнозов, которые я как журналист делать не люблю, поэтому хочу оговориться, что прогнозов по поводу будущего Турчака делать не хотел бы. Но, конечно, общим местом является то, что Путин любит максимально разносить по времени причину и следствие. Даже если он принимает какое-то решение, он старается объявить об этом решении не тогда, когда он принял его, а спустя несколько месяцев, чтобы все забыли истинную причину. Так, например, он уволил министра обороны Сердюкова. И таких примеров еще миллионы. Поэтому, если в какой-то момент Турчака отправят в отставку, наверное, это не будет неожиданно. Но это никаким образом не могло произойти в этом месяце. По какой причине? Самодурство, упрямство, привычка, вечное ощущение того, что враги только и ждут, чтобы ты проявил слабость, а слабых бьют. Ну, вот что такое? Он же неоднократно открыто говорил об этом в своих речах.
Михаил, если бы вы писали биографию какого-нибудь русского царя, вы наверняка бы в первую очередь обратили внимание на его семью. Вы в книге о современной России, о личной жизни Путина не пишете вообще, даже не упомянули о его разводе с женой. А хотя, мне кажется, могу и ошибаться, что это очень важное для него событие. И, может быть, как раз после этого развода он так изменился психологически. Вы не считаете его частную жизнь важной?
Во-первых, я не писал биографию Путина.
Да, но это биография России, и Путин ее персонаж.
Да, но и это не биография Путина, и это не описание его жизни. Если бы это было описание его жизни, то оно должно было начаться немножко раньше. Во-вторых, если бы я писал книгу о каком-то другом периоде жизни России, я, наверное, бы также постарался не акцентироваться на руководителе, потому что, мне кажется, это такой какой-то страшный первородный грех вообще русской истории. Она оккупирована правителями. У нас нет истории страны, у нас есть история ее руководителей. И о том, что происходило за пределами царской опочивальни, у нас есть очень обрывочные сведения, потому что так вышло, что все историки как раз концентрировались на исторических портретах руководителей государства российского. Ну и третье, я правда не считаю, что семья Владимира Путина каким-то образом повлияла на то, что происходило в стране за последние 15 лет. Вот мне не удалось найти утверждение того, что это было сколь-либо важно для каких-то политических или общественных процессов.
Зато очень повлияли его друзья. Друзья оказались гораздо важнее семьи.
да, они значительно заметнее.
Вы знаете, когда я читал вашу книгу, у меня было такое впечатление, что это какой-то бесконечный бразильский сериал. В общем, фактически огромная семья, где все ссорятся, мирятся, интригуют, и при этом страны вообще нет. Вот вы говорили, что никто не видит, что происходит за пределами царской опочивальни, но здесь-то тоже вообще никто не думает о населении, о том, как сделать жизнь лучше, там, современнее. Ну, скажем, если бы вы писали биографию Обамы, вы бы там упомянули о страховой реформе или там о революции в брачном законодательстве. Если бы вы о китайце каком-нибудь писали, то о строительстве дорог и так далее. Но кажется, что ваши персонажи, российские политики, вообще не интересуются страной, вообще не интересуются людьми, а погружены исключительно в интриги с Бушем, с Меркель, с Порошенко и друг с другом. Довольно дикое ощущение. Вообще что-то от этого периода останется, кроме этих интриг и дрязг?
Я не претендую на то, чтобы постичь вот прямо о чем на самом деле они заботились все это время. Вы сравнили это с бразильским сериалом. Я, когда писал, регулярно вспоминал про сериал «Game of Thrones», который мне напоминал как раз происходящее и описываемое мной. Ну, да, действительно, у меня так получилось, что из всех людей, с которыми мне пришлось общаться в качестве источников, когда я писал эту книгу, разговоры о проблемах людей не были такими критически значимыми, как разговоры о каких-то политических интригах или о каких-то общественно важных внешних вызовах. Может быть, это искажение, которое допустил я. Может быть, просто я слышал одно, а не слышал заботы о простом народе. Я готов принять на себя такую ответственность, но, увы, я этого не услышал. Мне кажется, что вы подметили очень важную деталь. Действительно, российский народ не участвует в этой книге в качестве персонажа под какой-то из причин.
Когда хочется поставить точку в таком многолетнем исследовании, наверное, эта точка как-то вызвана ощущением, что какая-то эпоха завершилась, и уже можно ее описывать. У вас есть ощущение, что виден какой-то конец?
Нет, знаете, я не думал, если честно, про то, что нужно дождаться какого-то рубежа. Для меня, если честно, финал открытый. Ну, потому что, конечно же, рубежом стал Крым и украинские события. И это, конечно, окончание всего предыдущего, всех предыдущих периодов, всех четырех даже, наверное, предыдущих периодов и начало нового этапа. Просто мне скорее было важно очертить какую-то линию между той страной и той властью, которой мы привыкли, и каким-то совершенно новым миром, к которому мы себя не готовили, и они себя не готовили. Мне скорее было важно именно это ощущение. И поэтому, конечно, это открытый финал. То есть я в данный момент, как автор, не могу еще предположить, сколько глав, если что, мне придется дописать.
Надеюсь, что не очень много. Михаил, ваша книга вышла в не самом крупном и не самом известном издательстве. Это ваш выбор или такие мажоры на книжном рынке просто побоялись ее печатать?
У меня прекрасное издательство, могу сказать о нем только какие-то комплиментарные слова. Это то издательство, которое вызвалось публиковать книгу. У меня были разговоры и с другими. Я не могу сказать, что было какое-то нездоровое отношение и были какие-то чрезмерные опасения или что кто-то шарахнулся. Нет, был нормальный такой, можно даже сказать, конкурс. Издательство, которое опубликовало книгу, предложило хорошие условия и хорошо ее опубликовало. Сейчас книга продается в очень многих местах, в том числе в крупнейших московских магазинах.
Я думаю, что неизбежно станет бестселлером, если еще не стало. А как вы думаете, может ли ваша книга сама по себе стать политическим фактором? То есть кто-то из ваших персонажей благодаря ей там впадет в немилость, а кто-то, наоборот, возвысится. И хотели бы вы этого?
Нет, я не хотел бы и надеюсь, что этого не случится. Это, мне кажется, плохо характеризует историческую книгу, если она начинает становиться инструментом. То есть она сама по себе фактором стать не может. А только в том случае, если кто-то начнет ее, а значит, меня использовать. А я не хотел бы, чтобы меня кто-то использовал. Я очень искренне надеюсь, что это не случится. И вообще, просто я пока писал, я очень старался. Я это говорил и всем людям, с которыми я общался. И я это все время говорил себе, что я пытаюсь написать так, как если бы прошло бы уже 100 лет, и я пытался бы объяснить нашим потомкам о том, что представляла собой Россия в начале 21 века, о чем думали люди, к чему они стремились, какие у них были цели. И вот эту цель я ставил перед собой. Мне казалось очень важным объяснить правду Игоря Сечина и правду Дмитрия Медведева и других людей. А писать, чего на самом деле они хотят и почему они так себя ведут. Потому что, в конце концов, каждый из действующих лиц считает себя правым, правильным и считает свои действия обоснованными. Я очень надеюсь, что именно этому критерию мне, соответственно, удалось. И если так, то я надеюсь, что никто не сможет меня использовать в своих интересах.
Гостем программы «Культурный дневник» был главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь, автор выпущенной издательством «Интеллектуальная литература» книги «Вся кремлевская рать. Краткая история современной России». На волнах свободы вы слушаете программу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. Один из важнейших европейских поэтов XX века Пауль Целан, ответивший на вопрос философа Теодора Адорна, возможна ли поэзия после Освенцима, родился и половину жизни провел в украинском городе Черновцы. Целан перевел на немецкий Мандельштама и Цветаева, так называемый «русский мир» обязан ему тем, что русская поэзия XX века признана великой в Европе. Целан был пленником фашистских трудовых лагерей и потерял родителей в Холокосте. В юности он придерживался коммунистических убеждений, пока не столкнулся с реальностью советского режима. Фестиваль имени Целана 6 лет существует в Украине и в Германии. Каждый год Марк Белорусец, переводчик, вместе с Татьяной Баскаковой, тома Целана по-русски, читает его стихи во дворе дома, где прошло детство поэта. О топографии Черновцов в 20 веке и биографии Пауля Целана до его эмиграции в Румынию моя коллега Елена Фанайлова говорила с Марком Белорусцем.
В Черновцах вы читаете стихи Целана во дворе его дома. Что известно об этом доме, о его родителях, вообще до какого времени он там жил, и что это за район, что это за дом, что это за квартира?
Начать с того, что это немножко не тот дом, на котором висит мемориальная доска. Так уж получилось, что указан номер 5 по улице Василько-Гассе, как она тогда называлась. Да, указан номер 5, и все к этому номеру 5 и направили свои стопы. Но на самом деле нумерация после войны сбилась. И то, что было во времена Целана номером 5, стало номером 3. Вот этот номер 3, дом номер 3 и двор этого дома, это, собственно, и место, куда пришла мать Целана в дом к его отцу, где они поселились, и где Целан появился на свет. Его родители отчасти были буковинские евреи. Отец получил более жесткое религиозное воспитание. Он из очень жесткой ортодоксальной семьи, где воспитывались дети очень строго, и талмудические правила были приняты и считались совершенно незыблемым законом. А мать из более светской семьи, хотя вполне придерживается традиций, но ее отец, как говорится, воспринял дух времени. Он обрезал полы своего кафтана, стал носить современный пиджак и был таким негациантом. Впрочем, дела у него шли не очень хорошо. И родители Целана нашли дела не блеск, кстати. Это были недостаточно обеспеченные люди. Ну, такой средний слой. Ну, не верхний этаж среднего слоя, можно сказать, а нижний. И поэтому это была трехкомнатная квартирка, полуподвальная, в которой, когда Пауль родился, жили помимо его родителей отец Лео, дед Целана, и две незамужние сестры. Собственно, в трехкомнатной квартире жило 5 человек. И в таких условиях ребенок прожил, наверное, Пауль Целан, как его фамилия была, прожил, я думаю, лет до 12.
А вы рассказывали о Черновцах, что приехала совсем недавно какая-то подруга его детства и сказала, что это совсем другая квартира.
Я начал с того, что это другая квартира, но как это узнали? Приехала такая Эдит Зильверман, это действительно подруга детства. И она в раннем детстве Целана, 5, 6, 7, 8, она приходила к нему в гости, они вместе игрались. И когда ее привели к тому дому, на котором висит мемориальная доска, она сказала, это не тот дом. Надо сказать, что те, кто ее привел, в том числе мой друг и замечательный профессор Черновицкого университета и переводчик Целана на украинский язык, Петр Рахло, он подумал, женщине за 80, Она может что-нибудь испутать, позабыть, это ведь такое дело. Она вошла в соседний дом и сказала, это вот этот дом. Потому что мы выходили через окно на улицу, а в том доме, который мне показывали раньше, через окно на улицу выйти нельзя. И тогда все подумали, что есть вещи, которые никогда не забываются. Можно забыть все, что угодно. Вот как ты в детском возрасте выходил из окна на улицу, этого забыть невозможно. Ну, пока доску мемориальную, к сожалению, не переставили.
Ну, это понятно. Она висит на более красивом доме, по которому видно, что он представляет собой эпоху модерна. Там такие завитушки, окна, все в порядке. А дом, в котором на самом деле Целан жил, он же совсем простенький. А куда они переехали после того, как ему исполнилось 12 лет?
Не-не-не. Там сестры. Одна сестра вышла замуж, вторая уехала куда-то. Перебрались сестры и стали суть свободнее. Но когда ему исполнилось 15 лет. Они приехали на другую квартиру на улицу Масарикгаса. К сожалению, я не помню ее современного названия. И там была побольше квартира, попросторнее, поудобнее, посветлее. И туда Пауль же мог приглашать своих друзей. В эту квартиру приглашать друзей было немыслимо.
В каком-то мемориальном пространстве Черновцов и, собственно говоря, фестиваля Целановского почему-то такое важное место занимает именно эта первая квартира. А что со второй квартирой? И вообще, я так понимаю, что это только мемориальная доска на доме, а в квартирах живут обычные люди, так?
И в той квартире, и в другой квартире живут обычные люди. И был когда-то проект выкупить квартиру, сделать музей. Не получилось. Ну, люди понимают, что это очень важно и важно для города, и заламывают несусветные деньги. Это сложно. Ну, почему первая квартира? Не знаю. Так вот уже сложилось. Потому что важно место рождения. Хотя на самом деле во второй квартире, если так подумать, если начать писать стихи, как можно узнать, когда мальчик написал первое стихотворение? Мы никогда этого не узнаем. С 15 лет своих он читал стихи девочкам. А вот когда он действительно их начал писать, кто его знает? Для меня еще есть такая источная слова Поля Валерия о том, что стихотворение – это место рождения языка. Так если читать Пауля Целана воплощенным стихотворением, это первая квартира, это место рождения языка.
Мы можем, наверное, сказать, что наверняка он писал стихи в студенческие годы. И мы с вами гуляли по огромному, роскошному парку здания университета, которое было в конце 19-го, начале 20 века построено как резиденция митрополитов чешским архитектором Йозефом Главкой. И вы сказали, что можно легко представить здесь Целана. Фактически, цитирую Ахматову, здесь лежал его треуголка и растрепанный том парни. Только не треуголка, а, видимо, какая-то фуражка, и не парни, а, допустим, кто-то из немецких экспрессионистов.
Это правда, можно себе представить. Но никогда он там, я думаю, не был, потому что все-таки это была резиденция митрополитов, и вряд ли он мог туда войти. Немножко в другом месте был университет. Он был в центре города, но занимал другие дома. Неважно, все равно в этом парке, в Народном парке, в Шиллер-парке, в Черновцах, где-то лежала его треуголка. А тот парк, который сегодня считается университетским, он такой удивительно настоящий. И поэтому там хочется представить Целана.
Он начинал писать по-румынски, по-немецки. Что-нибудь известно об этом? Он ведь учился в румынской гимназии.
Своей подруге Рут Лакнер. Это его первая любовь. Ну, по крайней мере, целоноведами официально признанная первая любовь. Что мы знаем о первой любви, то есть ровно столько же, сколько о первых стихах. Рут Лакнер, он сказал, что несмотря на то, что он знает, а встречается с Рут Лакнер, и это чувство вспыхнуло уже в советских Черновцах в 1940 году. Эти отношения сложились, ему было 20 лет. Самое время для первой любви. Даже чуть-чуть запоздало. Он ей сказал просто в беседе, это зафиксировано где-то же. Она об этом сообщала, писала, об этом же говорили, что он с ним даже что он знает ряд языков. Он тогда прекрасно знал французский, он изумительно знал румынский. Он достаточно знал украинский, не говоря в одном немецком. Я думаю, что он сказал, что я никогда не буду писать стихи на другом языке, кроме родного. В общем, на этом языке я могу себя полностью выразить.
А какой язык был для него родным? Я даже затрудняюсь при его многоязычии.
Родной язык – это язык матери. Это его по-немецки родной язык – это язык матери. Исходя из этого определения, его родным языком был немецкий. Пусть дома говорили по-немецки, причем мать старалась, чтобы это был не буковинер «Deutsch», «Deutsch», а хороший немецкий язык. Мать еще любила читать, она была очень начитанная женщина. Она вполне разделяла все книжные увлечения сына и его друзей. Они очень любили общаться с ней. Она всегда разделяла их общество и бывала среди друзей сына. И именно вот «Язык матери» и первая книжка сказки «Братьев Гримм». Это совершенно определенно. Здесь вот многоязычие, он действительно где-то в Бухаресте написал пару стихов о просьбе друзей на румынском. Не знаю, по-моему, они нигде были опубликованы. И самое странное, что «Фуга смерти», самое прославленное его произведение, впервые увидела свет в румынском переводе Петра Соломона. А потом уже ее опубликовали по-немецки. Так уж получилось.
То есть мы не знаем все-таки, когда именно он начинает писать, и ничего маркированного точно черновцами в его наследии нет?
Ну, есть манускрипт, так называемый, манускрипт 44-го года, есть манускрипт, список, по-русски будет говорить, список 44-го года, список же, следующий список 44-45-го года. Есть стихи, которые написаны были и подарены каким-то черновицким девочкам. Впоследствии они сообщали об этих стихах его биографам. И поэтому какие-то стихотворения по датам можно приблизительно определить. Есть даже сборник, который называется «Ранние стихи». Ну, конечно, эти даты будут неточными, очень неточными. По крайней мере, два этих списка, они достаточно достоверные. Вот это вот принято читать его ранними стихами.
Когда и при каких обстоятельствах он впервые покидает Черновцы?
Впервые покидает он Черновцы в 1938 году, уезжает во Францию учиться медицине. И там он проводит год, закончив первый курс, возвращается в Черновцы. Это лето 1939 года, и больше туда не может уехать, начинается Вторая мировая война. И он поступает на романистику в Черновицкий университет, чтобы продолжить свое образование как-то.
Если я правильно помню, лето 1939 года – это еще и ввод советских войск на территорию Буковины.
Нет. Советские войска вошли на территорию Буковины год спустя, в 1940 году. В июне 1940 года они вошли на территорию Буковины. Они вошли в 1939 году на территорию Западной Украины, на территорию Галиции, на территорию Польши. Они, собственно, разделились с Гитлером Польшу в 1939 году. А в 1940 году они отняли у Румынии Бессарабию и Северную Буковину.
Как он себя чувствует? Сохранились ли какие-то свидетельства о том, как он вот эту вот смену власти, переход в новое политическое пространство, он это как-то ощущает? Какая-то информация об этом сохранилась?
Об этом сколько угодно информации. Эта информация вообще очень интересна. Дело в том, что Цилан был довольно левым человеком. Еще в гимназические годы он участвовал, в марксистских кружках. И они были вполне благосклонны, так сказать, к СССР, как первой в мире стране социализма. Конечно, с оговорками, потому что они знали про эти процессы 37-38 годов. Но это они не понимали, о чем вообще как следует, идет речь. И поэтому надо сказать, что первые дни и студенты, и Цилан в том числе, не приветствовали советскую армию, разговаривали с красноармейцами. На каком языке, спросите, да, на украинском. Ну, с каким? Да, конечно, им было трудно красноармейцам понимать этот украинский язык. Буковинский отличался от того языка, на котором говорили люди, приехавшие из Восточной Украины. Но все-таки это было возможно. И Цилан участвовал где-то, его, значит, ему предложили в качестве добровольца, он обратился к новой власти, чтобы помогать, да. Участвовал как переводчик к работе какой-то жилищной комиссии, чтобы расселять по квартирам советских офицеров в качестве переводчика. Потому как все те люди в Черновцах говорили по-немецки, но в крайнем случае по-румынски, но уже никак не по-русски. А вот он, благодаря своим знаниям украинского языка, подчеркнутым, я полагаю, из воздуха, мог все-таки объясняться. Ну, разумеется, те люди, которым поселяли советских офицеров, были не в восторге от его миссии. Кстати, эта работа, к счастью, работа продлилась всего несколько дней. Но, тем не менее, он был активен. Какие-то библиотеки, перевозил книги куда-то по просьбе. Но, конечно, разочарование наступило очень быстро.
Как оно произошло? Что историкам об этом известно?
Ну, во-первых, они говорили, что мы вас пришли спасти от капитализма и поселим вас, и вам покажем, что такое советский рай для рабочих и крестьян. Но через два дня в магазинах исчезло всякое даже упоминание о тканях или текстиле. Через два дня все полки в магазинах были пусты. И потом самоповедение. Это же было достаточно... Ну, поначалу все эти прославления Сталина им казались просто безвкусными. Но это же было... Больше того, они видели, как себя вели эти советские бонзы. Эти вообще эти советские люди. Как у них было одно для лозунгов, а другое для практической жизни. Они видели всю двусмысленность от этого советского мира. И вот, например, история с университетом. Университет вообще пережил три революции. Он был открыт в 1775 году как университет, немецкий университет имени императора Франца Иосифа. Когда пришли румыны, он стал румынским. Романизировал сюда. Когда пришли советы, он стал русско-украинским. Большинство преподавателей бежало. Румынские профессора бежали в Румынию. Их места заняли какие-то школьные учителя, какие-то преподаватели, присланные из центральной Украины. Естественно, уровень был очень низкий. Когда они возмутились какой-то школьной учительницей, которая преподавала в гимназии латыни, стала в университете читать им курс французской литературы, и пошли к декану, и Цыган возглавлял эту делегацию, кстати, к декану, им сказали, что это не советская вылазка, что-то вы себе позволяете. Для людей, которые ведут себя не по-пролетарски, есть Сибирь. Лена, еще один момент, что вы имеете в виду, что степень вообще... Лизны Цилана, его отношение к советской власти, его встретил Денис его друзей на улице, когда он перевозил книги из одной библиотеки в другую в тележке. Тоже, это тоже какие-то были советские реквизиции, книжек и так далее, ему поручили что-то такое. И спросили, ну как, ну что ты теперь думаешь, учитывая его прошлый опыт марксистских кружков и так далее. Он сказал, теперь я троцкист.
Вспомним о том, что он был евреем. И вот Вторая мировая война, румынская армия занимает Черновцы. Известно, что история черновицкого еврейства довольно трагична, как вообще история восточноевропейского еврейства, при том, что, опять же, известно, что румынские власти не использовали таких карательных мер, как немецкие. Существуют даже исторические легенды о том, как румыны... оправдывали свое недостаточное решение еврейского вопроса перед немецким руководством. Это Иосиф Зисель рассказывал нам, что румынский мэр писал Гитлеру или там кому-то из его приближенных, что он не может решить еврейский вопрос, потому что у него просто большинство жителей в городе евреи. И если он решит вот так, как хочет немецкое командование, то город просто встанет, у него канализация в городе не будет работать. Так вот, что происходит с семьей Цилана в этот период и с ним самим?
Румыны не были очень благородны. Дело в том, что и до войны в Румынии процветал антисемитизм. Он носил другие формы, он не был глобальным и абсолютным, как это происходило в Третьем Райхе, но он был достаточно силен. Но, конечно, это несравнимо с немцами, тем не менее... Убийство еврейского студента членами Железной гвардии, по-моему, в 1939 году и в 1938 году всколыхнуло город. То есть они были все в порядке. Да, действительно, если население 110 тысяч, население Черновцов, из них 50 тысяч евреев, то очень мудрено проводить глобальную антиеврейскую акцию, потому что есть электростанция, есть водоснабжение, есть канализация, есть хлебопечение, и город перестанет функционировать вообще. И потому что всем этим занимались евреи больше, как обычно. Но все-таки были требования немецкого командования, а Румыния – союзница Германии, и происходили депортации. В Румынии, в Черновцах, впервые за всю ее историю было устроено гетто. Евреи жили свободно по всему городу, их согнали в один небольшой район, ближе к пруту, там проходит еврейская улица, где они жили в достаточно стесненных условиях, и происходили депортации. Депортации происходили волнами. Можно было, поскольку действительно... часть евреев получила удостоверение, позволяющее им жить в городе, позволяющее им вообще не попадать в гетто, не подвергаться депортации, потому что они были нужны для жизнеобеспечения города. И действительно сделал мэр города по фамилии Поповичи, да. Он действительно это сделал, но была разнарядка, определенное количество евреев должно было отправиться в концлагерь. Концлагеря – это не были лагеря смерти, это были лагеря, где люди погибали от холода, голода, болезней и непосильного труда. Значит, депортацию надо было спрятаться, и до следующей депортации можно было жить. И они шли волнами. Люди узнавали, когда будет очередная депортация, потому что у румын не было особенно большого порядка, и они очень просто подкупались. Все это становилось так или иначе известно. И когда перед этой депортацией Паулю Цилану предложили убежище, один фабрикант румынский предложил убежище на чердаке своей фабрики, куда могли пойти Паулю Цилану и его родители. Родители отказались наотрез. Не знаю, что им это надоело, что они у них не больше не сил прятаться, что ничего не будет, что все. Он пошел один и спрятался. Когда он вернулся, он нашел квартиру запертой, его родители депортировали. И всю жизнь он не мог себе этого простить. И всю жизнь по этому поводу были всякие домыслы и всякие совершенно грязные слухи и сплетни. Вплоть до того, что говорили, что Цилан оплакивает своих родителей, они благоденствуют где-то под Кёльном. И, конечно, все это было для него страшным ударом. Их депортировали. Через полгода он узнал о смерти матери, потом он узнал о смерти отца. или наоборот, я уже точно не помню, это не столь важно. Есть знаменитые стихи, которые говорят о том, как он узнал. Выпал снег сумрачно, месяц уже или два, как осень под монашеской рясой, мне тоже принесла весь листок с украинских склонов. Это речь о том, как раз упоминается о том, как им доставили известие о смерти матери.
И это 42-й или 43-й год, если я правильно понимаю.
Да.
И он в это время что? Он не учится или как он выживает? Как это можно себе представить?
И вот всех мужчин, еврейских мужчин, отправляли на работу в так называемые трудовые лагеря. Он был в таком трудовом лагере на территории нынешней Румынии, если не изменяет память, под Сучалой. Там они жили в бараках и выполняли тяжелую работу по ремонту дорог. Когда Павел спрашивает, что там делаешь, он отвечал одним словом – копаю. Раз через какой-то промежуток времени, раз в 10 дней, раз в неделю их отпускали домой помыться. Это были ужасные, наверное, условия для нормального человека. Но это были не самые страшные условия, в которые попадали люди в этой войне. Надо сказать правду. В тюрьме для Пауля это было очень тяжело. Не говоря о том, что он был очень близок к природе. Он любил посещать, любил ходить в парки. Евреям и собакам в парк был вход запрещен.
В 44-м году в Черновцы входит Красная Армия. И он восстанавливается в университете.
В Черновцы входит Красная Армия. В 44-м году, весной, есть время, которое называется Павел Цилан, которое называется «Русская весна». Входит Красная Армия, и Павел Цилан знает в университете и поступает уже не на французское отделение, а на английское. Продолжает учиться. Мы забыли сказать о том, что когда он учился в Советском университете в 40-м году, он за лето 40-го года настолько изучил русский язык, что читал «Войну и мир» в оригинале. В анкете, которую он заполняет в Советском университете во второй раз, он пишет о том, что его языки – это немецкий, французский, румынский и украинский. Он еще работал, подрабатывал и переводил материалы в газете «Советская буковина». На немецкий язык, на румынский язык, очевидно, да.
Но он же тогда еще и подрабатывал санитаром в психбольнице в том же году, правда, до по возвращению.
Да. Его устроили санитаром в психбольнице друзья, ссылаясь на то, что он год учился на медицинском факультете в Туре. И он там ничего не успел изучить из специальных дисциплин, только общеобразовательные, естественно. Но, тем не менее, это была какая-то ссылка, и это даже в качестве санитара он был 3 дня в Киеве. Сопровождал поезд с больными, отправленными в Киев на экспертизу. Мы сегодня представить, какая это экспертиза. Это люди, которые подозреваются в том, что они прикидываются сумасшедшими для того, чтобы уклониться от армии.
И, наконец, самое интересное, или финал жизни Павла Цилана в Черновцах. Почему в 45-м году он решает покинуть город и куда он уезжает?
В 45-м году, даже в 44-м году, вспыхнула короткая и странная любовь между Советским Союзом и Румынией. И Румыния вышла из войны, и король объявил войну фашистской Германии. За что Сталин вручил королю орден победы. Правда, через 2 года тот же Сталин его сместил, но это уже другая история. И тогда было принято решение, такое советско-румынское, что люди, которые имеют румынские паспорта, могут покинуть территорию Советского Союза и вернуться в Румынию. То есть себе на родину. А поскольку в Черновцах румынские паспорта имели все, то вопрос этот решался очень кардинально. Уезжали очень многие. Уезжали родственники Цилана со стороны матери. Ему было очень тяжело быть в городе после смерти родителей. Он уехал, как уехали очень многие. Фактически все черновицкие румынские поэты, я буду говорить о поэтах, мне это ближе, оказались в Бухаресте, в Германии, в Австрии. В Черновцах из того поколения не осталось почти никого. Очень многие люди культуры и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Мы не знаем точно, это да, точно известно, в каком именно дне апреля 1945 года Цилан покинул Черновцы. Но это было в апреле 1945 года. По некоторым сведениям, советские власти даже дали им военный грузовик для того, чтобы они переехали через границу. И он попал в Бухарест, где жил бывший житель Буковины, известный немецкоязычный румынский поэт Альфред Марбиш Пербер, который еще до войны за много лет покровительствовал молодым талантом из Буковины, и он стал для Цилана вторым отцом. Первые дни в Бухаресте он спал у него дома на столе.
И он больше никогда не вернулся в Черновцы?
В виде памятника. Потом, в 90-е годы.
А кто был инициатором этого памятника?
Мне хочется думать, что это был... Я точно не знаю, но мне хочется думать, что это был мой друг Петр Эрхло. Делал украинский скульптор. Ну, конечно, наверное, австрийская сторона, учитывая ее неизменный сентимент в Буковине, наверное, поддержала этот проект. Тем не менее, не только памятник, есть улица Сылан, что, конечно, совершенно удивительно и закономерно. Мне бы, конечно, всегда казалось, что улица Сылана будет где-то в воздухе, потому что у нее есть творение здесь, в этом воздухе, твои корни. И все-таки она есть в Черновцах.
Весь свой черновицкий период он еще не Цилан, он еще Анчель. Когда он становится Циланом? Он, собственно говоря, уезжает из Черновцов и уходит от этой своей фамилии.
Он становится Циланом в Бухаресте. Жена Альфреда Маргуля Шпербера, Генка, по-моему, ее звали Шпербер, придумывает ему псевдоним. И она просто представляется слоги его фамилии. Анчель, это пишется по-румынски Анцель, да, представляется слоги его фамилии. Но другое забавно, не знаю, что-то... Вообще Цилан очень любил то, что называл Пушкин «странные сближения». Ну вот, например, его фамилия. Его фамилия Цилан, да, она возникла переставлением слогов. В одной из своих программных стихотворений он говорит: «Истина – слово того, кто говорит тенями». Цилан – цель, на иврите – тень. Он учил иврит 3 года. Есть такая, была там такая школа до гимназии, 3 года. С 9 до 12 лет. 13 лет у мальчика – это возраст, когда по еврейскому закону он становится взрослым мужчиной, так называемое бар-мицва. Но вот для этого он ходил в эту школу, которая называется Сафар Иврия. Он учил Талмуд и, соответственно, учил еврейский язык. То есть, только его заставляет так ходить, он ее ненавидел. Заставлял его отец. Он был очень близок с матерью, с отцом он не был близок. Я боюсь употребить слово «не любил отца». Но это были бесконечные споры и препирательства. Уже потом, много лет спустя, он как-то возвращается к этой теме иврита, еврейства. Против темы еврейства, наверное, он никогда не бросал. Но это потом, это потом. Еще я хотел бы сказать, что мы как-то все время забываем, насколько важен черновицкий период. Фактически, он в целом Черновцах прожил половину жизни. Это очень важно, половину жизни. В Черновцах он сформировался как поэт. Он приехал в Бухарест уже на состоявшемся поэтом. Ему было 25 лет. Когда он в 47 году попадает в Вену, Людвиг фон Фикер, душеприказчик Тракля, ведет его на могилу Тракля. Он воспринимает Цилана как наследника великой австрийской поэзии. Цилан об этом пишет в письме. Он привел на могилу Тракля, и там упоминал еще других поэтов той эпохи. Он говорит так, как будто бы я один из них.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу Елены Фанайловой с переводчиком Марком Белорусцем, записанную на фестивале имени Цилана в Черновцах. Программа «Культурный дневник» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарагов с радио «Тавесуплеба». Кон мой сменит гадацема, ромелиц муам задес, чуэн ма коллегедма радио «Тавесуплебис» Русули Самсахур. Საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მაუწყებლობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.